На этом уроке мы разберем вопрос грехопадения ангелов. Он обязательно должен предшествовать самому главному и самому тяжелому моменту оглашения, который будет называться грехопадение человека. На предыдущем уроке мы с вами рассмотрели вопрос сотворения жены. И это тоже было важно знать до вопроса грехопадения человека. Вот в совокупности момент сотворения жены и момент грехопадения ангелов, он и как раз подготавливает нас к той главной части нашего рассуждения в теме оглашения, где мы будем узнавать для себя, что же случилось, что за великая трагедия произошла в раю тогда, сразу вскоре после сотворения. Что произошло с людьми, как изменилось их состояние и что было причиной падения первых людей. И вот сейчас, чтобы подойти к этому главному вопросу в теме оглашения, мы с вами должны рассмотреть, каким образом пали ангелы. Потому что именно действие падшего ангела повлекло за собой и падение первых людей. Давайте вспомним, что прежде всего Бог творит мир невидимый. И мы говорили, что это мир ангелов. Ангелов несколько чинов и несколько степеней. Ангелы – это служебные духи. Они, подобно же человеку, разумны. У них есть сила ума. Они также свободны, как человек, имеют свободную волю. И они бессмертны. По нашей душе, которая тоже относится к миру невидимому, мы сродны с ангелами. По этой самой причине, как мы уже говорили на предыдущих уроках, первому человеку, который имел еще чистое и святое тело, которое не было таким дебилом, как наше, было свойственно не только общение с Богом, что мы видим на страницах Священного Писания, как Бог говорит к человеку, человек отвечает Богу, но точно так же первому человеку было возможно и общение с духами, потому как по душе мы сродны духом. Не было еще того препятствия, которое теперь имеется в нас. И вот из всех высших ангелов, один из них по имени Деница, а чин его Херувим, имел наряду с другими Херувимами огромную власть. Имел огромные дары благодати, потому что максимально был приближен к своему Творцу. Он сиял, подобно солнцу. Ему в подчинении было дано большое число ангелов. Он имел очень светлый и ясный ум с большими творческими способностями. Но вместе с умом, как мы говорили, дается и свободная воля. Был ли Херувим Деница окончательно утвержденным в добре? Нет. Творец не сделал так, чтобы все разумные существа, то есть ангелы и люди, были окончательно сразу утверждены в добре до конца. Так было не угодно Богу. В чем причина? Мы уже называли ее, повторим еще раз. Бог не хотел, чтобы человек был ему рабом. Бог не хотел, чтобы человек без употребления своей свободы, своей свободной воли, которая есть дар Творца и подобие самому Творцу, чтобы человек был раз и навсегда наделен вот этим состоянием и никогда бы его не выбирал. Нравится оно ему, не нравится. Желает он быть в этом состоянии или не желает быть. Тогда бы не было никакого доказательства любви в творениях, любви к своему Творцу, если бы свобода их не могла проявиться. Ведь любовь – это свободное проявление. По этой самой причине мы могли бы изобразить состояние ангела, в частности, вот состояние Деницы, о котором мы сейчас будем говорить, такими его изобразить примерно вот так. Благодать, которую был наделен Деница, она не заполняла полностью его. То есть в свободе Деницы сохранялось право либо до конца заполнить благодатью себя, и уже никогда не изменяться. Либо взять и перевернуть свое состояние. Таков закон свободы. Единица мог сделать этот самый выбор. Вот трагедия падения единицы, она и заключается в свободе. В свободе, которой он был наделен. Но не потому, что свобода склоняла его в грех. Нет, совершенно не поэтому. Но возможность падения единицы и отречения от Бога, она заключалась в свободе единицы, которую он был наделен от своего Творца. Свобода и ум нераздельны, мы с вами говорили. И вот единица смотрит на свои дары, смотрит на свое сияние, на свою власть, на свое совершенство, как оно ему кажется, и увлекается этим. Ум, которым он наделен, он способен анализировать и рассуждать обо всем происходящем. И вот в результате такого рассуждения единица приходит к такому странному решению. Если я так велик, если я так богат вот этими своими дарованиями, если у меня такая власть, если я обладаю таким сиянием, то зачем мне Бог? Я сам, как Бог. И вот эта страшная мысль, которую допустил единица, разглядывая себя и свои свойства и качества, которые он получил от Творца, и так увлекся вот этим рассматриванием себя, вот этим размышлением приятным, которое стало приятно для него, что вот в своем уме он допустил такую мысль: если я уже такой, если у меня все есть, то зачем мне вообще теперь Бог как Творец? Как бы я уже могу быть независим от Него. Вот сейчас мы с вами можем так со стороны можем так рассудить, что ну, это же безумно. Вот как можно было такое решить? Такое совершенное существо, Херувим, один из высших ангелов, который максимально приближен к Богу. Как можно было допустить такое? Но ум, как его ум, так и наш ум, способен к размышлению, способен к рассуждению. Это вот сейчас мы, когда нас не касается это дело, мы можем рассуждать и думать, да как он так посмел? Ну вообще, как он так смог? Что мы начинаем при этом делать? Мы начинаем осуждать его. Вот, к сожалению, когда мы сами поступаем подобным образом, когда сами в своем уме допускаем такие рассуждения, которые иногда можно признать не просто неправильными, иногда можно признать их вообще безумными, и тем не менее в тот момент ум наш как бы входит в какое-то такое состояние особое, при котором он сам себя не анализирует, как бы сам на себя со стороны посмотреть не может, и принимает решение, будучи абсолютно уверен, что так оно и есть. Вот так наделены мы способностью ума. И при этом, когда ум решит что-то, то по своей свободной воле человек может вполне это выполнить, хотя оно может являться гибельным, опасным для человека и для многих других людей. И тем не менее, в жизни мы это видим. Но опять же, мы можем сказать сейчас в свое оправдание, так мы же повреждены первородным грехом. Так у нас же сейчас страсти, так на нас же сейчас бесы влияют, ну как мы можем не ошибиться? Нам легко ошибиться. А вот Деница-то он же был святой, чистый. Но тут и нам надо опять сделать упрек. Если мы будем себя оправдывать тем, что мы же вот такие-такие поврежденные, так нам надо быть тогда более внимательными еще к себе. Но куда девается наша эта внимательность? Почему мы так легко склоняем свою свободу на грех, хотя нам даны все ориентиры в церкви? Как мы должны жить? Нам дано Священное Писание, нам даны заповеди евангельские, в которых четко изложено, как нам надо себя вести, как нам надо поступать, чтобы наследовать жизнь вечную. И тем не менее, мы, зная это все, забываем почему-то об этом. И также точно в крещении восстановлен дар свободы. Свобода в нас опять вышла из-под рабства сатане, в которой мы оказались вследствие первородного греха. Поэтому оправдываться нам, в общем-то, и нечем, кроме как своим нерадением и ленью. Мы можем оправдать вот свои эти неправильные поступки, неправильные свои размышления и неправильные желания. Так вот, чтобы хотя бы понимать, как это вообще происходит, посмотрим на себя, и тогда мы можем себе как-то представить, что Деница действительно мог включиться в такое размышление. Но у него была и вторая альтернатива, второй вариант рассуждения. Он мог сказать себе после таких размышлений: «Ах, какой я прекрасный! Ах, сколько у меня дарований, сколько у меня благ и власти, какое у меня сияние!» После этого он мог вполне сказать себе и так: «А впрочем, откуда это у меня все появилось? Я что, сам это в себе развил? Я сам это все себе наростил, сам это все приобрел, натренировал, ведь не так же? И вот правильное рассуждение, если бы он пошел правильным путем рассуждать, оно привело бы его к осознанию того, что это все ему не принадлежит. Это все дары Бога. И вот начальные дары благодати были в него заложены, так же, как и в первозданного человека. По этой самой причине рассуждения Деницы, вот такие рассуждения с превозношением и с такими опасными, страшными выводами, что зачем мне теперь Творец, если я уже теперь все имею в достатке и в преизбытке, как ему показалось, вот это проявление его свободной воли уже нужно назвать грехом. Неправильное использование дара свободы является грехом для Деницы. И вот этот самый грех, его превозношение, вот это его надменности, самомнение, самодовольство, вот этот поступок, который был совершен Деницей вследствие неправильного использования дара свободы, неправильного рассуждения ума, называется гордостью. Еще раз вернемся. Были ли источники для этой гордости? Был ли он принужден какой-то силой вот, к этому поступку, который называется теперь гордость? Нет, никакого принуждения Деница не испытывал. В Денице не было никакого зла. Деница был наделен добром, только не был сотворен совершенным до конца. Таков был замысел Божий. Иначе бы свобода Деницы не смогла проявиться. Иначе бы он был сотворен как бы принудительно добрым. Но любое принуждение – это всегда уже отсутствие свободы. Ограничение свободы – это уже недостаток свободы. Это фактически уже отсутствие свободы. Но там, где нет свободы, там не может быть проявления любви. Итак, своим разумным тварям Господь дает и свободу, и ум, и желает от них, и ждет от них добровольной, свободной любви к своему Творцу, которая должна была выражаться в признании Творца как Творца, в искреннем желании послушаться Творцу, то есть выполнять те законы, те заповеди, которые установил Творец для своих разумных сущностей. Вот это проявление любви, оно первоначально же было в Денице, и в какой-то момент он решил свою свободу развернуть на противоположное состояние. Что произошло, если изобразить вот, следующий вот этот самый этап, в который... Следующее состояние, точнее сказать, в которое попал Деница. Вот то, что было изначально, даровано Богом. Мы повторили тот же самый рисунок. И вот тогда, когда он решил неправильно, сказав, зачем мне Бог? Я теперь сам как Бог. Отрекаясь от своего Творца и выходя из послушания. Вот что произошло. Вот эти самые слова, которые он произнес, которые нужно признать грехом, оснований к которому никаких не было, только лишь свободная воля и неправильное рассуждение ума, происходит в Денице смешение добра, заложенного Творцом изначально, и того зла, злого поступка, греха, который он допустил по своей свободной воле. Однако мы все с вами знаем, что грехопадение ангелов произошло один раз и навсегда. Церковь нам говорит, что при падении не осталось в ангелах никакого добра. Мы же здесь с вами изобразили, вот на этом втором рисунке, что здесь произошло смешение добра естественного и зла, которое по своей свободе совершил Деница. Почему мы позволили себе вот такую схему? Я говорю так, опираясь на слова святителя Игнатия Брянчанинова. Если мы с вами не определим этот момент, тогда мы не сможем понять, почему же не был запрещен вход Деницы в рай после падения Деницы. Ведь в рай он вошел свободно. Дальше мы будем с вами изучать момент грехопадения людей и его влияние на Еву. И увидим, что это он виноват в погублении первых людей. Так почему же ему был доступ в рай? У многих людей возникает недоумение, что же тогда, Бог просмотрел, что ли? Но нет, не просмотрел Бог. Но доступ Деницы в рай не был закрыт. Какая причина? Вот свидетель Игнатий говорит так: еще ожидала долготерпение Божие и милость Божия, еще ожидала от Него возможных перемен в обратную сторону, в свое естественное состояние. Именно по этой причине Господь еще не изгнал его вообще с небес в тот момент. Именно по этой причине еще не был закрыт ему вход в рай. Именно по этой причине он мог и не только войти в рай, но и общаться с людьми. Если же мы с вами будем говорить так, что Бог просмотрел, то мы оскорбим Бога. Это богохульство. Если мы будем говорить так, что вот Господь же видел его падение, зачем же он этого злодея пустил туда в рай? А он же пустил его не как насильника. Он же не мог действовать по своей свободе, как бы он хотел. Он не мог, например, напасть, разодрать, как-то связать, насильно заставить отрекаться Еву от Бога или то есть заставлять съесть ее плод запрещенного древа. Этого же ничего не было, мы же сейчас будем читать. Процесс шел совершенно по-другому. Было добровольное согласие. И вот насилия никакого Деница, бывший, не совершил над людьми. Но тем не менее, была испытана свобода человека. В свободе человека также предлагалась возможность выбора. Поэтому Господь не запрещает Денице после его падения входить в рай. Господь знает, что наделен первый человек свободой, также есть ум, свободная воля, и все предложения, которые будет делать Деница, бывший после своего падения, он не может ими насильно погубить человека. Но он может только предлагать первому человеку рассуждение и будет пытаться повести ум первого человека в неправильном направлении. Вот где разгадка. И вот если бы вот не было еще вот такого состояния, как бы когда добро и зло смешано, такой промежуточный момент, промежуточное состояние у Деницы, то тогда бы, конечно, вход в рай ему уже был закрыт. Но вот именно тогда, когда вот в этом состоянии, будучи уже поврежден злом, желая уже делать зло, изменив вот это свое состояние, Деница переходит в новое неправильное ощущение, при котором он начинает завидовать первому человеку, который еще пока чист и свят. Первый человек, сотворенный Богом, еще имеет в себе добродетели и нет в нем никакого зла. И вот эта самая черная мрачная зависть, которая начинает в нем проявляться, действовать, она понуждает его совершить реальное зло. То есть Деница стремится запечатлеть, как бы запечатать свое вот это первое падение, которое заключалось в отречении, в словесном отречении от Творца, запечатлеть его уже реальным тяжким грехом. При этом Бог, знающий все наперед, не запрещает пока еще Денице после его уже падения входить в рай, потому что первый человек наделен умом, свободной волей и вполне может отразить вот это самое лукавое предложение Деницы. Но вот тогда, когда Деница все-таки погубил первых людей, запечатлел свое падение уже окончательным грехом и злодеянием, вот тогда его состояние уже становится вот таким. Тогда всякое добро уже исходит из Деницы. Не остается в нем больше после этого никакого добра. Но именно тогда, когда он уже окончательно своим злом запечатлевает свое отречение от Бога, запечатлевает свою гордость и злодеянием своим губит первых людей. Вот то состояние, в которое окончательно входит Деница. С этого момента он дьявол. С этого момента и второе имя у него есть – Сатана. Дьявол – это лжец и обманщик, еще и клеветник. А Сатана, второе его имя – это противник Божий. То есть он восстал против Бога. Он объявил своими вот этими словами, как именно возмущение, восстание против Творца, зачем мне Бог, я сам как Бог. Святой Иоанн Дамаскин в книге «Точное изложение православной веры», он говорит такие слова. Вот то, что для ангелов было падением, то есть переход из этого состояния блаженного, но не совершенного еще, состояние окончательного отсутствия добра и полного наполнения злом, вот что для ангелов падение, то и для человека смерть. То есть ангелы после падения своего, они не могут уже прийти к покаянию. Они не могут изменить и исправить свое состояние, потому что добра в них никакого нет. А способность к покаянию – это еще остаток добра, который есть в нас, в любом человеке, даже после грехопадения, как бы мы ни жили здесь на земле, сколько бы ни натворили грехов и прочих бед. Но также точно и человек. Если до конца своей жизни человек не успел раскаяться в своих грехах и умер в этом состоянии, то после смерти покаяние не может действовать. Точно так, как покаяние уже не действует в ангелах после их окончательного падения. Вот как. Теперь что же произошло дальше? После того, как Деница объявил себя равным Богу, сказав, что ему Бог больше не нужен, этот самый пример заразил целую треть ангелов. Недаром у нас в народе говорится, что дурной пример заразителен. Вот ведь как бывает. Мы, люди, порой видим неправильный поступок, неправильное поведение другого человека, и что-то нас завлекает туда, засасывает как бы в какое-то болото, и мы порой участвуем в подобных же делах, сами не понимая, что же мы делаем, что мы творим. Вот подобным образом что-то, видимо, произошло и с третьей частью ангелов, которые поклонились вот этому поступку Деницы, вот этому греху Деницы. Также точно решив вместе с ним, что им больше не нужен Творец. Что теперь вот этот поступок Деницы им нравится больше, чем благодеяние Творца, чем та благодать, которую они от Творца имели. Вот та страшная трагедия, которая произошла в невидимом мире. И кто знает, что бы было дальше, если бы один из херувимов, также точно приближенных к Богу, подобно как и бывшему Денице, имеющий такое же сияние, такую же славу, такую же власть, такой же авторитет, как и бывший Денице, видя случившуюся трагедию, он объявил громко, по-нашему громко, по-человечески, так, чтобы все ангелы, оставшиеся, это услышали. Он сказал: «Кто как Бог?» Поскольку ангелы значительно отличаются от нас, как существа бестелесные, то достаточно одного краткого выражения, чтобы все остальные, две трети ангелов, как бы очнулись, как бы разум свой включили в правильное размышление. Этого было вполне достаточно к тому, чтобы остальные, которые еще не успели поклониться этому безумному поступку Деницы, остальные бы как бы встрепенулись и сказали: «Да, кто как Бог? Творец, Создатель, Источник благ, Любовь. Откуда мы взялись? Кто нас сотворил? Разве не Он? Разве мы сами по себе взялись? Разве мы знаем, что с нами было вчера и позавчера, когда вообще еще не было мира тварного? А как был Творец, они тоже не могли это понимать, потому что ум ангельский также не может полностью постичь Творца». И вот если поступок Деницы так безумен, что похож на лампочку, которую включили выключателем, и вот она светит и разгорелась так, раскраснелась, такая стала горячая, такая светящаяся. Если так себе допустить такое рассуждение, что лампочка будто бы могла о себе порассуждать: «Ах я какая! Вот я сколько освещаю пространство, вот сколько тут людей пользуются моим светом и теплом, вот как я тут премудро все дело это осветила, вот и растения пользуются моим светом, вот все тут пишут, читают и так далее». И лампочка бы сказала: «Ну зачем мне теперь электричество? Теперь оно мне не нужно. Я уж теперь сама такая яркая, сияющая». Вот безумное, так сказать, решение. И лампочка дотягивается как бы своей рукой до выключателя и нажимает выключатель. Все, отключились. Что после этого будет с лампочкой? Свет от нее моментально потухнет, а тепло, которое она набрала вследствие накала той самой пружиночки, спирали, оно заканчивается. Постепенно она остынет. Надо всего несколько минут, чтобы она остыла, стала холодной, мрачной, тусклой. И нет больше от нее ни света, ни тепла, и никто ее попользоваться не может. Вот и все. Вот таков был поступок Деницы. Поэтому архангел Михаил призывает всех оставшихся ангелов одуматься и очнуться, чтобы не было вот такой трагической ошибки ими допущено. Тогда оставшиеся ангелы избирают окончательную верность Богу, своему Творцу. Вот это испытание, которое было необходимо для ангелов, чтобы до конца наполнилось их состояние благодатью. Как бы так, свобода у ангелов, условно говоря, на один раз. Вот мы с вами можем пользоваться своей свободой многократно. Если мы сейчас и согрешим, то благодать дает нам возможность покаяться, и грех нам будет прощен. Но при этом мы пользуемся этим благом благодаря жертве Господа Иисуса Христа, но еще и потому, что мы телесны. У нас есть вот это тяжелое, теперь дебелое тело, и если бы у нас не было таких льгот, такого блага в виде покаяния, то никто бы вообще из людей спастись не мог. И покаяние дает нам возможность, упав, снова и снова вставать. И сколько бы мы ни падали, мы можем и можем вставать, если у нас сохраняется вера. И так идти до конца жизни в надежде все-таки исправиться. И Господь может принять эти малейшие попытки, немощные попытки нашей борьбы. Ну вот у ангелов не так. Ангелы, если изначально имели неполное наполнение благодатью, то в момент, когда оставшиеся 2/3 ангелов услышали призыв архангела Михаила «Кто как Бог?», то в этот момент произошло их окончательное определение в добре, окончательное утверждение в добре. Произошло как бы некоторое наполнение, не некоторое, действительное, настоящее наполнение благодатью. И такова была реакция Бога. Таков был ответ Бога на их вот это правильное, мужественное, точное решение с точки зрения учения, которые они знали от Бога, с точки зрения тех законов, которые им были определены. Итак, когда оставшиеся ангелы наполнились благодатью, то они уже оказались не способны к изменениям в обратную сторону, в смысле в сторону зла. Вот такое благо от Бога, такая благодать. Господь видит проявление их любви. Господь видит проявление в них вот того дара свободы, по которому они принимают такое решение и остаются навсегда уже верными своему Творцу и уже никогда не могут изменить или предать, потому что они исполнены благодатью. Благодать доводит их до состояния совершенства. И еще раз вернемся от падения Деницы. И переход его вот в это состояние – это тоже совершенство, только в противоположном состоянии – совершенство во зле. Деница бывший, нынешний дьявол, нынешний сатана, другое его имя, усовершенствовался в зле и ничего больше никогда не может изменить в себе. Теперь вместо любви к Богу у него гордость и ненависть к Творцу. Теперь вместо послушания у него постоянная вражда против своего Творца. Но поскольку против Господа он ничего сделать не может, он бессилен против Творца. Подобно тому, как лампочка, оставшаяся без электричества, если выключатель нажали, ничего она не может больше ни делать, ни светить, ни греть. Так и Деница сам по себе бессилен. Существование его зависит полностью от Творца. И так и то зло, которое он намеревался бы сделать, как бы ему казалось, он не может исполнить его, потому что его существование полностью зависит от Творца. И он может сделать только то, что ему не запретит Бог. Совершенство, которое достигли святые ангелы, также остается теперь неизменным во все времена. И вот этот самый бывший Деница, сегодняшний сатана, не имея возможности ничего сделать против Бога, никак отомстить, никак ему навредить, он видит, что образ Божий есть и в человеке. И он начинает мрачно завидовать первому человеку, который продолжает наслаждаться блаженством от благодати Божьей, которая в нем присутствует. И он замышляет страшное злодеяние. Чтобы окончательно запечатлеть свое вот это самое падение, он намечает погубить первого человека. Но об этом на следующем уроке. На этом уроке нам нужно будет рассмотреть очень трагический момент грехопадения человека. Не знаю, способны ли мы переживать вот то, что нам говорится в словах Священного Писания, насколько мы понимаем глубину той трагедии, которая произошла в раю с первыми людьми, но, по крайней мере, попробуем рассказать об этом, рассказать так, чтобы мы с вами как-то прочувствовали глубину вот этого события, как-то хотя бы попытались осмыслить, хотя бы и не прочувствовать, но осмыслить, то, что произошло с первыми людьми и какой на нас накладывает это отпечаток в нашей жизни. Почему мы рождаемся именно такими, болезненными, смертными, со страстями? Почему мы грешим? Почему грех стал для нас родным, приятным? По какой причине мы теперь для борьбы со грехом должны буквально проливать слезы, пот и кровь? Почему нам сейчас так тяжело? Итак, читаем слова Священного Писания, которые нам говорят об этом трагическом событии. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот всего несколько строк. Какое краткое описание, но какая глубокая трагедия стоит за ними. Давайте попробуем разобрать. Разобрать поподробнее, чтобы, может быть, более проникнуть в содержание этих самых слов. Итак, бывший Деница, имя которому теперь дьявол, задумал погубить первых людей. Черная мрачная зависть не дает ему спокойно смотреть на их блаженство. Страшная ненависть, которую он пропитался к своему Творцу, она также точно изливается и на все его творение, и на лучшее творение Божие, на человека, потому что в человеке есть образ и подобие самому Творцу. Итак, вот замысел Деницы, бывшего Деницы, сатаны. Он пытается предложить первому человеку, причем не самому Адаму, а именно жене его, предложить свои лукавые слова, в которых есть ложь. И этой своей ложью, как и имя его, дьявол переводится, лжец и обманщик, а еще и клеветник, и этой своей ложью смутить Еву. Почему же он приступает не к Адаму? Почему он хитро выжидает тот момент, когда Ева окажется одна и окажется недалеко от центра рая, где Господь насадил это самое древо, познание добра и зла, и именно там приступает к ней? Потому что, как говорит апостол, жена сосуд немощнейший, ведь она же из ребра, ведь она же только помощница, ведь она же не глава. В ней же нет той силы самостоятельности, в ней нет той остроты ума, которая была присуща Адаму, как первому творению, как главе, как начальнику. Именно Адам научает жену всем тем законам, которые сообщил Творец. В частности, заповедь о запрете вкушения плодов с древа познания добра и зла рассказана Адамом. Адам сообщает ей все то, что он знает. Адам ей передает уже то, что он успел принять от своего Творца. Адам ей рассказывает, как он дал имена всем животным. Адам ей показывает рай, благолепие, красоты, разнообразие рая. В том числе показывает и это самое древо жизни, и показывает находящееся же неподалеку древо познания добра и зла. И предупреждает ее, что Бог запретил вкушать плоды с этого древа, иначе смертью умрем. И Ева должна это было хорошо помнить. И вот, тем не менее, оставшись одна, без мужа, она оказывается там, где ее подкараулил дьявол. Вот такие слова нам не совсем понятны. Змей был хитрее всех зверей полевых. Но то, что дьявола назвать змеем, вполне справедливо, наверное, тут никто не будет сомневаться. Потому что те слова, которые он сказал Еве, они были прикрыты личиной такой приятности, такого убаюкивания и какого-то ублажения, ложного ублажения, обещания ложного. Подобно тому, как змея, она шипит, она же не лает, подобно собаке, она же не рычит, подобно тому, как рычит хищный лев, и даже не каркает, так как это делает ворона. Змея шипит. Но если змея ужалит человека, то этот яд может быть смертелен для человека. Так опасно жало змеи. Поэтому называть дьявола змеей здесь вполне уместно. Как же он был хитрее всех зверей полевых? Как понимать вот это самое выражение? В некоторых учебниках нам говорится о том, что дьявол вошел в змея, в реальное животное, которое было сотворено в раю и пребывало свободно в раю. Но вот для Евы, наверное, должно было быть все-таки понятно, что все животные, и Адам ей объяснил, все животные, которые пребывают в раю, они принципиально отличаются от первых людей, потому что Бог не наделил их силой ума. И поэтому общение с ними никак невозможно. Тогда как же здесь общение со змеем могло быть возможно, если это тот змей, который одно из животных в раю, которое безопасно для человека, в нем еще нет никакого яда, и он никакой агрессии не может испытывать и производить. Поэтому, скорее всего, лучше говорить о том, что это сам дьявол, которого справедливо Священное Писание называет змеем, это он говорит с Евой по той причине, что он еще может, она еще может общаться с ним, потому что у первых людей еще сохранялась возможность при действии в них благодати, сохранялась возможность чувственного общения с духами, то есть зрением и слухом, и речью. Почему же все-таки сравнивается змей со всеми зверями полевыми? Это тоже объясняется очень просто. Вот грехопадение, оно, грехопадение Деницы, оно его сделало на уровне скотов, на уровне вот этих самых зверей, которых сотворил Бог. Почему это справедливо сказать о нем? Потому что тот поступок, который он совершил, то размышление ума, которое он принял и в которое он сам убедил себя и поверил в него, оно безумно. Подобно тому, как все животные полевые, звери полевые, они безумны. В них Творцом не заложен ум. А вот в Денице был ум. Но вот этот ум, по его свободной воле, Денице, так сообразил, так решил, и так он поступил, что этот поступок можно назвать безумным. Но вот действительно, грех, его грехопадение – это гордость. Гордость – это есть безумие, это помрачение ума. Поэтому вот это самое первое выражение, оно вполне объясняется так, что он и есть змей, дьявол, он хитрее всех зверей полевых, а хитрее здесь говорится по той причине, что он безумный стал, как и звери полевые, безумный от Творца, но это их предназначение такое, а этот был великим и святым, но совершил безумный поступок и пал на уровень других безумных, то есть зверей полевых. Но тем не менее ум-то же в нем сохранился. И ум вот этот стал работать в противоположном направлении. Не в том направлении, как было изначально, как почитать своего Творца, как послушаться своему Творцу, чтобы сохранить вечную благодать, вечное общение со своим Творцом, а именно в том, теперь, как ненавидеть Творца, как отомстить Творцу, как сделать какое-то зло. Вот творческие способности Деницы теперь обратились в противоположное. Теперь он уже не может делать добра. Теперь он стал окончательным, уже утвердившимся злом. И вот этот ум, высокий, светлый ум, теперь до такой степени извратился, что теперь он упражняется в другой форме творчества, в хитрости, в лукавстве, в лжи, в коварстве, и еще и в клевете на своего Творца. Итак, посмотрим, что говорит змей жене. «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вот если мы с вами посмотрим на это выражение, то мы обязательно увидим здесь ложь. Здесь же мы увидим и клевету на Бога. Разве ты не знаешь, змей, дьявол, бывшая Деница, разве тебе ли неизвестно, что Бог насадил вот этот самый прекрасный сад для человека? Разнообразие деревьев и плодов, которые здесь есть, так велико, что Адам их ходит, изучает, и до сих пор еще изучить не успел. Разве ты не знаешь, что это все для человека, вот этот прекрасный сад-дворец? Конечно, знаешь. Но при этом ложь-то его коварная в том и заключается, чтобы вот через эту, казалось бы, глупую фразу, совершенно не соответствующую действительности, втянуть его в разговор. Втянуть. Вот эта первая ложь, она предлагается для того, чтобы Ева включилась в разговор, включилась в общение. Вот в этот момент, если бы Ева поступала правильно, если бы она была умом своим способна к правильному принятию, к принятию правильного решения, то она бы должна была сказать так: «Ты клевещешь на моего Творца? Весь этот сад сотворен для нас. Где же в твоих словах, какая может быть правда? Неужели Бог мог запретить нам вкушать плоды со всех деревьев в раю? Так Бог же не жаден, Бог щедр». И сказать такое, это какое-то вознести клевету на Господа. И вот с этого момента она вполне могла уже обидеться, оскорбиться на такие самые слова, развернуться и уйти, и вообще не разговаривать. Но вот немощь жены как раз в том и проявилась. Не греховность, не дефектность, но именно та самая немощь, которая грехом еще пока не является. Она заключалась в том, что Ева вступила в разговор. Она не ответила ему резко. Она не послала его прочь от себя подальше, и не развернулась, и не ушла, если ушел, не хотел уходить от нее. Она вступила с ним в разговор. Вот это первая ошибка, которая прямым грехом еще не является. Но тем не менее, Ева по немощи своей, она же всего лишь помощница, она же не глава. Она не побежала к мужу спрашивать, что это тут такое говорится на нашего Господа: «Адам, пойдем, помоги мне». Помоги мне разобраться или защити меня вот от этих самых нападений ложных, которые вот этот самый змей в отношении меня предпринимает. Вот этого сделано не было. Итак, клевета и ложь первая допущена. «И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Вот таким ответом Ева показывает, что она хорошо знает закон. Адам научил ее. Он исполнил волю Творца научить свою помощницу, жену, всему тому, что Бог, Творец, научил Адама. Итак, Ева хорошо помнит, что с этого дерева вкушать плоды нельзя. Бог сказал. И даже прикасаться к ним нельзя, она говорит. Под прикосновением нужно понимать не только реальное прикосновение руками. Мы говорили, что эти самые плоды не ядовиты. Они напрямую не могут убить тело человека, но они опасны для души человека, потому что послушание Богу должно выражаться в том, чтобы исполнить волю Творца. А воля была в том, чтобы не вкушать эти плоды, при том, что весь сад, обильный, изобильный сад, пожалуйста, предложен первому человеку для исследования. Итак, не прикасаться не только руками, но даже глазами. Даже умом не прикасаться к этому дереву, то есть не размышлять о нем, а что, а почему, а зачем. Как просто, если Творец запретил, если ты почитаешь Творца, если ты любишь Творца, ну и не размышляй о том, а почему. Дождись тогда, когда Господь тебе даст какое-то другое указание, или отменит, или изменит это. Послушание искреннее, истинное, оно в том и заключается, чтобы послушающийся не спорил бы с тем, кто дает послушание, не анализировал бы, а что и зачем и почему. И поэтому было сказано, что даже и не прикасаться. И совсем не трудно было и Адаму, и Еве вот поступать так, как хотел Бог, до тех пор, пока вот этот самый змей, дьявол, не притянул внимание ума Евы к этому самому древу познания добра и зла. Итак, дьявол, обрадовавшись, что жена вступила с ним в разговор, он предлагает ей следующую коварную мысль, в которой тоже содержится ложь. «И сказал змей жене: нет, не умрете». Вот вторая ложь. Второе противоречие тем словам, которые сказал Творец. Если Бог, Творец, Создатель, Законодатель установил, что будет смерть, то противоречить Богу может только безумный. Как он однажды уже сделал, так и делает это второй раз. Опять вступает в противоречие с Богом, заявляя жене, что не умрет, если съест. Что в этот момент Ева могла думать или делать? Как ей было относиться к этому? Неужели ей было непонятно, что начинается противоречие? Реальное противоречие очень опасное, в котором ведь неизвестно, какие могут быть последствия. Противоречие с кем? С Творцом, с Богом. Ведь Бог сказал, и Адам ей передал, что умрете. И она только что сказала это все. И теперь змей говорит: не умрете. Потому что Еве приходится решать. У Евы сталкиваются два мнения. Одно мнение Бога, воля Бога, закон Бога, и другое мнение дьявола. змея, который ей предлагает совершенно противоположное, обманывает его, что нет, не умрете. И дальше он не останавливается на этом. Он говорит следующие слова, еще более коварные. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот она, третья ложь. И здесь опять клевета на Бога. Вот эта самая третья ложь заключается в том, что змей обещает жене, что она прозреет, что они, люди, прозреют, если вкусят плоды, что откроются у них глаза. Глаза, видимо, глаза ума, которые, видимо, сейчас закрыты, потому что люди еще не знают, что такое зло, как будто без этого жить нельзя, как будто бы блаженство при этом не полное, недостаточное. И мало того, будете говорить как боги. Сразу, вот каким-то таким странным воровским способом, сразу змей предложил обожение. Не тот способ, о котором мы говорили на предыдущих уроках, когда естественным путем, более и более постигая своего Творца, творение стремится к совершенству, к максимально возможному совершенству для творения, вкушая более и более благодати Божьей, более совершенствуясь, развивая себе подобие Творцу, вплоть до максимального, который называется обоженье. Вместо вот такого естественного способа, который предложил Творец или назначил Творец, змей предлагает другой воровской способ. Станьте как боги. Вроде бы тоже обожение, но путь-то какой, способ-то какой? Через нарушение закона Творца, через презрение к Творцу, через отречение от послушания. Как сам он поступил, так и уговаривают сейчас жену сделать. И вот здесь новая клевета. Не только ложь, уже третья. И глаза не открылись, и ум не просветился, и богами не стали. Это же все ложь. Но тем не менее опять клевета, что Бог как будто бы завистливый, что Бог как будто бы специально не дал вкушать вот эти самые плоды вот с этого древа, потому что знал якобы, что они же обожатся, достигнут как бы какого-то совершенства и равенства самому Творцу. Как будто бы он завистливый Бог и не хотел, чтобы они сразу такими стали. Вот делов-то было. Пришел, съел запрещенный плод, и ты уже как Бог. А раз Бог знал, как говорит это змей, раз знал Бог, что они сразу обожатся, то и не хотел якобы этого дать. Вот лукавство, вот страшная клевета на Бога, выставление его завистливым. И тем не менее, вот эти три лжи и две клеветы, которые звучат в словах змея, они не отталкивают жену. Она не бежит к Адаму, она не приходит в ужас, она не прогоняет его прочь. Как действует жена? Что происходит с ней? Вот эти слова так влияют на ее ум, что она говорит следующее, делает следующее. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз». Итак, змей привлек внимание жены к плодам этого самого дерева, которое было запрещено. И лишь только она прикасается к ним своим умом, своими глазами, начинает исследовать эти самые плоды на этом самом дереве, которые ей предлагает вкусить змей, то она видит, что плоды-то хорошие, и дерево хорошее, и что они приятны для глаз. Но ведь они не более приятны, чем другие плоды на других деревьях. И ведь это само дерево нисколько не лучше, чем другие деревья во всем райском саду. Ведь ты же не обращала внимания на них. На это дерево и на эти плоды. Ведь ты же была свободна от этого влечения к этому дереву. Ты же изучала весь прочий райский сад и могла вкушать плоды со всех деревьев в райском саду. Что ж ты сейчас? Ну что с тобой случилось сейчас, жена, когда ты увлеклась тем, что тебе запрещено? Внутри идет борьба. Внутри идет определенный процесс. Так что все-таки? Привлекает меня это дерево или не привлекает? Ведь вроде бы и нельзя вкушать. И вот змей-то говорит, вроде бы и не умрем. И плоды-то вроде бы хорошие. Но и других плодов хороших много. И в этот момент еще идет сомнение, как бы в уме жены. Она еще не может определиться, что же ей делать. Но вот следующий момент доказывает, что она все-таки склоняется к тому, чтобы есть эти самые плоды. Не только приятно для глаз, но и вожделенно, потому что дает знание. Вот в чем хитрость змея, вот в чем его опасное, коварное лукавство. Он не просто сказал Еве, да вот хорошие плоды, тоже их ешь наряду с другими. Нет, он ее заинтересовал, он ее привлек. Он сказал такие опасные, коварные слова, такую ложь, которая увлекла жену. Которая сделала эти плоды вожделенными. То есть она начала их хотеть, она начала их желать. Почему? Потому что змей обещает, что глаза откроются, будете понимать добро и зло, и станете как боги. И вот это желание обожиться немедленно, оно увлекает Еву. Вот это вожделение, которое в ней срабатывает, та самая сила желания, о которой мы говорили раньше, она включается в этот момент и начинает Еву увлекать в процесс, в который ее втягивает змей. То есть все-таки сорвать этот плод и съесть его. И вот когда это самое вожделение появляется в душе, то есть желание исполнить то, чего ей предлагает змей, она берет плоды с этого дерева и ест. И дала также мужу своему, и он ел. Вот тогда, когда Ева вкусила этот самый плод, ею, по всей видимости, овладел страх. Все-таки понимая, что она нарушила закон, осознавая себя неполноценным, не полностью самостоятельным, свободным человеком, так точнее скажем, а только лишь помощницей мужу в делах его, прекрасно понимая, что учил ее всему Адам, что он голова, она бежит к Адаму, но вместо того, чтобы упасть на колени и начинать вопить: «Адам, что я наделала? Я поддалась на ловушку, я попала в капкан. Адам, давай вместе умолять Бога, чтобы Господь простил меня». Вместо этого всего она поступает совершенно противоположно. Вот то состояние, в которое она входит, оно уже тоже является помрачением ума. После того, как она сама вкусила плод, она не хочет оставаться одна в этом своем состоянии, в котором она оказывается после нарушения заповеди. Она бежит к Адаму, чтобы он был тоже с ней в этом новом состоянии. Это уже желание погубить и ближнего, не понимая того, но тем не менее делая это уже по состоянию своего ума. Итак, когда она приходит к Адаму и предлагает ему плод с древа познания добра и зла, то Адам, будучи главой, он должен был строго выяснить, какие это плоды, откуда они взялись, кто сказал, что не умрем, кто обещал, что глаза откроются, ум откроется, кто сказал, что обожимся, хотя это все противоположно закону, который установил Творец. И вот Адам должен был бы провести вот это естественное правильное расследование и понять, что произошла трагедия. Понять, что нарушен закон Бога, нарушена заповедь. И тогда предпринять немедленные меры к тому, чтобы умолить, уговорить своего Творца, упросить на коленях, чтобы Творец нашел еще какие-то силы и возможности, потому что он всемогущий и всесильный, чтобы изменить состояние Евы, чтобы вернуть ее в прежнее состояние добра, в котором она была сотворена. И тем не менее, Адам поступает странным образом. Вот что значит довериться своей части. Он как бы здесь забывает на мгновение, что за ним главенство, что она всего лишь помощница ему, жена. Он так доверяет ей, как своей части, потому что они с ним одно целое, что не проверяет всех тех слов, которые ему сообщает жена. Он видит ее живою, он не боится того, что сказано было Богом, что постигнет смерть. Он начинает сомневаться в словах Божьих и также точно принимает плод от Евы, с доверием к ней, и ест этот самый плод. И с Адамом происходит та же самая трагедия. Что же происходит с первыми людьми в этот момент? Как состояние их меняется на противоположное? Какая трагедия в действительности заключена вот в этом самом событии нарушения заповеди? Вот это все более подробно мы будем разбирать на следующем уроке. А сейчас пока скажем, что Адам подчинился жене, покорился жене и утратил свое главенство. Вот именно по этой самой причине сегодня мы все мужья, которые должны быть главами семей, имеем нерадение, имеем лень, бываем инфантильны, бываем бессильны. Тогда, когда у нас не хватает мужества нести ответственность, жертвовать собой, терпеть, нести свой крест, управлять, если нужно воспитывать, если нужно исправлять. Но также точно и жены, которые все продолжают по своему потомству Еву, они вдруг стремятся к власти, стремятся к управлению, хотят решать, хотят управлять, хотят командовать, хотят распоряжаться деньгами, хотят выдавать мужьям своим решения уже готовые, не спешат звонить, спрашивать, можно, не можно, нужно, не нужно. А если что-то говорит муж, опровергают, спорят, не хотят исполнять, вступают в конфликт, вступают в противоречие, не боятся остаться одни. По какой причине? Современный мир предлагает современным Евам свободу. И сейчас женщина, даже имеющая детей, способна себя прокормить, и детей своих прокормить, и содержать себя. Вот это дает вот ту мнимую свободу, которая навред. Навред семьям, навред детям, навред женам. Но любая жена, которая, подобно Еве, берет власть над мужем, она в конечном итоге надрывается. Она теряет свое естественное предназначение. Она теряет свое обыкновенное земное счастье. Ведь если предназначение у какого-то предмета есть определенное, то его нельзя использовать по-другому. Мы же все с вами понимаем, что компьютер не надо класть вместо кирпича в стену. Он там не выполнит вот эту функцию кирпича. Также точно и с помощью какого-то кирпича, но мы не можем решать те современные технические задачи и проблемы, которые мы можем решать с помощью компьютера. Даже простая кастрюля, она не очень хорошо исполняет роль вазы, потому что цветы в ней не очень-то удобно стоят. А вот ваза, она не может исполнять роль кастрюли, потому что если ее поставить на газ и нагреть, то стекло расколется. Вот так первые люди утратили общение с Богом, потеряли мир с Богом, нарушив закон, нарушив ту самую заповедь, которую установил Творец. Более подробно, как повлияло вот это самое событие, вот этот грех, как его называет церковь, первородный грех, как он повлиял на состояние первого человека, более подробно рассмотрим на следующем уроке.
Жизнь — это такое серьезное дело, и любое серьезное дело, когда делаешь, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Вот странно же жить и не понимать, зачем ты живешь. А в дисках, как бы, вот ответ на этот вопрос, зачем и как жить.
Да, ну диски очень помогают духовной жизни, очень этим. На самом деле, вот диски о покаянии слушаю, ну я уже, не знаю, я слушаю их 3 года и все подряд. Заканчиваю снова, начинаю потом что-нибудь, какой-нибудь диск, или начинаю отдельно какой-нибудь слушать, когда какая-нибудь страсть там начинает тебя одолевать. Покаяние там меня берешь, слушаешь, вот сейчас, значит. Ага, покаяние там опять забыл, что-то опять там куда-то уже тебя занесло. Надо взять, послушать. Сейчас слушаешь покаяние там, воздушное мытарство там, как все это. На самом деле, что будет суд Божий, какой-то уже страх появляется, да, ну может не страх, но... Что-то такое, уже начинаешь задумываться о своей жизни, что действительно надо исправляться, жить. Как потом-то, Витька?
Покаяние – это изменение жизни. Это вот именно строить жизнь по заповедям Божьим, стараться соответствовать званию христианскому, менять жизнь свою. И уже человек, ну, по крайней мере, я по себе вижу, что у нас и в семье отношения изменились. Гораздо лучше стали и с ближними, и на работе, и везде ведь. И вот покаяние – это есть изменение жизни своей. В первую очередь себя нужно менять, свою гордость. Вот это вот самое вот злото наше, гордыня наша.
Мы с мужем слушаем эти диски, ну, давно 4-й год, вот я слушаю уже. Муж немного поменьше. И вот когда, допустим, вечером, я говорю, какой диск включим? Он говорит, любой. И вы знаете, вот мы снова и снова слышим ответы, где себя видишь, в примерах видишь себя, как ты поступаешь в той или иной ситуации. И замечаешь и стараешься исправлять свои мысли, а потом уже меняешь и жизнь. Действительно, меняется жизнь, меняются и отношения с людьми, меняются отношения. И самое главное, у человека, будь он в скорбях, допустим, меняется отношение вот к этому, ко всему.